Глава пятая. От Тулина пришла телеграмма из Москвы, и Женя собралась ехать. Практика заканчивалась. Катя заедет к родителям, Алеша решил махнуть к морю, а она поедет в Москву. Вечером она зашла попрощаться к Крылову. «Ну как, Эврика?» Женя кивнула на стол, заваленный бумагами. Крылов потянулся. «Пока не светит». И, радуясь передышке, стал приседать и размахивать руками. После того, как он проговорил несколько часов с Голицыным, выяснилось, что идея-то неплоха. Трудно просчитать и доказать, что возможно измерить отклонение. «Я бы задержалась помочь вам», — сказала Женя, — «но я получила телеграмму». «Ну, как он там?» Она заметила, что на него не произвело никакого впечатления новое назначение Тулина. И тот внимательный прием, который оказали Тулину в Москве. «Вы, пожалуйста, не думайте, что я с ним полностью согласна», — сказала Женя. «У меня к вам просьба», — сказал Крылов. «Зайдите в институт к Писецкому, передайте письмецо. Может, он осилит это уравнение». Женя смотрела, как он писал, вздыхая и высунув кончик языка. На краю стола стояли пустые бутылки из-под кефира, на полу у измятой кровати пепельница, на подоконнике старенький кофейник, оставшийся от Тулина, и электроплитка. «Давайте я вам сварю кофе», — вдруг сказала Женя. Крылов что-то буркнул. Она умела хорошо варить кофе, единственное, что она умела по хозяйству. Крылов пил, закрывая от удовольствия глаза. Женя улыбалась. Ей было грустно. «Как славно могло быть, если бы она полюбила Крылова. Строго говоря, он даже чем-то милее Тулина. Девочки из метеослужбы вздыхали по нем, и Зоечка из ресторана. Только его почему-то стесняются. Они жаловались, что с ним нельзя так просто болтать, как с Тулиным. В этой стране любви, куда она попала, существовали необъяснимые законы. Вот рядом славный человек, а полюбить его невозможно. И ни при каких обстоятельствах. Катя та, например, может влюбиться в Крылова. А в Тулина нет. А она, Женя, наоборот. Почему?» «Все уезжают?» — сказала она. «Лисицкий говорит, что вас тоже куда-нибудь пошлют. Вам надо действовать самому, а не дожидаться. Хотите, мы в Москве пойдем к начальству насчет вас?» «Да, конечно», — рассеянно соглашался Крылов, — и Женя понимала, что это его нисколько не занимает. Лисицкий окрестил его снисходительно «мученик науки». Алеша защищал его, но последнее время о Крылове все чаще говорили покровительственно, как о чудаке, обреченном, несчастливом. Когда она шла сюда, ей было стыдно. Вот она уезжает в Москву, а он остается вместе с Ричардом и с той работой, которой занимались и Ричард, и Тулин. Все они. А оказалось, что все это для Крылова попросту не существует. Ни ее стыд, ни эти разговорчики, ни успех Тулина в Москве. И от этого она почувствовала невнятную тревогу. «Но так, как вы думаете про Тулина, тоже неправильно», — сказала она. Крылов молча смотрел на нее. Его круглое лицо сейчас было очень добрым и усталым. «Я бы его попробовала уговорить». Он развел руками, заходил по комнате. «Зачем?» Видно было, как тягостно ему говорить об этом. «У нас снова будут неудачи и всякие ошибки». Она не подозревала, что он может быть таким жестоким. Он стукнул кулаком по столу, ему легче было объясниться жестами, чем произнести эти слова. «Олег для этого не годится. Вы обижены на него?» «Нет, хуже. Он мне просто не нужен». Крылов угрюмо опустил голову. «Он мне мешал бы». Он посмотрел на нее из-под лобья. «Наверное, это некрасиво с моей стороны». я вас понимаю», — сказала Женя. «Вы знаете, мне совестно, что я вот так уезжаю».
«Ну, это чепуха», — сказал Крылов. «Не думайте об этом».
«О чем же ей думать?» Она шла по улице, потом вдоль реки, мимо висячего моста, и так она слишком мало думает. Она не заметила, как пришла на кладбище. Белые кресты, пирамидки из крашеной фанеры с никелированной звездой наверху, выжженная солнцем трава, маргаритки в зеленой боржомной бутылке, осевшая могила Ричарда. Кольца засохших венков, фотография под стеклом уже пожелтела. Синие горы, леса, наверху воздушная дорога в реве взлетающих самолетов. А еще выше багровая звезда, кажется, Марс. Так и будут отныне проходить годы над этой могилой. Человек умирает, песок остывает согретый, и вчерашнее солнце на черных носилках несут. Кто-то читал ей эти стихи в Москве, на катке. Тогда это были просто красивые стихи. Снова будет Москва, Тверской бульвар, какие-то встречи с Тулиным, защита диплома, может быть, они куда-нибудь поедут или переедут, что-то будет происходить в ее жизни. А здесь все останется таким же. И горы, и близкое небо, и запах травы. Что бы ни случилось, здесь уже никогда ничего не изменится. Мертвые более вечны, чем эти лиственницы и горы. И вся земля, и звезды. Маленькие здешние звезды, резкие, как укол. Что ж остается, когда человек умирает? Наверное, и она когда-нибудь умрет. Это просто невозможно представить, что у нее тоже где-то будет такая могила с пожухлыми пучками цветов. Это так же трудно, как представить себя старухой вроде Веры Матвеевны или еще старше. «Хотите увидеть свою смерть?» — это она спросила ребят. Ричард что-то ответил, никак не вспомнить что. «Хорошо бы остаться. Вкалывать тут вместе с Крыловым в этой неустроенной гостиничной комнате, пока не исчезнет всякая надежда. Она не верила в его удачу, она не думала о результате. Само стремление, желание искать манило ее какой-то неведомой наградой. Нельзя уезжать. Она презирала себя за то, что уезжает, за то, что не в силах справиться с собой, за то, что не может быть такой, какой хочется».